Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 9 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. С 5 декабря проект Deep State сообщает о ежедневном продвижении российской армии на юго-запад от Покровска в районе поселка Шевченко. В ночь на 9 декабря аналитики сообщили о значительном расширении плацдарма агрессора вокруг поселка, а половина площади самого населенного пункта стала серой зоной. От этой серой зоны до границ Покровска оккупантам остается около 3 километров и около километра до трассы на Новопавловку, которой могут пользоваться украинские защитники. Мы уже неоднократно видели вот такую тактику России, которая пытается перерезать логистические пути в город. Институт изучения войны Вашингтонский сообщил в своем отчете за 7 декабря, что Россия, вероятно, не откажется от плана взять Покровск, несмотря на рекордные потери на фронте. По мнению аналитиков, россияне будут пытаться обойти город с запада, чтобы заставить силы обороны выйти из Покровска, и Мирнограда рядом, без штурмов в лоб. Сегодня утром Генштаб сообщил о 53 атаках на Покровское направление и 191 на все линии фронта. В последнее время, судя по сообщениям Генштаба, Покровское направление снова самое горячее на всей линии фронта. В студии сегодня будем говорить о том, пойдет ли Россия в лоб на Покровск или будет идти дальше в сторону Днепропетровской области. Зачем Трамп, по данным СМИ, поддался на уговоры французского президента Макрона и встретился с Зеленским, после чего публично обратился к российскому лидеру Путину? И что украинец бегства из Сирии, клиента Путина, Башара Асада? С нами сегодня будут спикер 48-й отдельной артиллерийской бригады, которая находится на Временском направлении, Богдан Петренко, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай и журналист-международник и колумнист издания Deutsche Welle Константин Эгерт. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши вайберы и телеграм. Номер их видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Работают эти мессенджеры. В текстовом режиме задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные зачитаем в нашем эфире. Ну, а вопросы зададим нашим экспертам. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Продолжается активность агрессора на южном фланге Часовьяра, Ступочки и Белая гора. Генштаб сообщает и об атаках в самом городе. Линия фронта стабильна. На Торецком участке за сутки были штурмы под Делиевкой, Леонидовкой и Щербиновкой. Дипстейт фиксирует продвижение в самой городской черте Торецка. Западный край Донецка. На Покровском участке 53 штурма. Миролюбовка, Новоторецкая, Промень, Лысовка, Дачинская, Зеленая, Ведродженя, Жовтая, Новотроицкая и Чумацкая. По данным Дипстейт, на протяжении выходных войска РФ имели прогресс в селе Шевченково и Чумацком. Это направление на Покровск с юга, Ведродженье, Новотроицком и Новооленовке. Все это выступ, сформированный россиянами на запад от Селидова. На Кураховском участке 40 атак. Курахово, Старые Терны, Солнцевка, Дачная, Максимилиановка, Дальние, Катериновка, Елизаветовка, Ганевка, Антоневка и Успеновка. Дипстейт видит новое продвижение россиян в городской черте Курахова и возле Дальнего. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке прошлые сутки российские подразделения атаковали под Лозовой, Загрызовой и на Песчановском выступе. На Лиманском к горячим точкам добавилась Богуславка, атакованы районы Дружелюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполевки, Грековки, Надии и Макеевки. Линия без изменений. На юге Донецкой области агрессор штурмовал под Новоселкой, Новодаровкой, Сухими Ялами и Благодатным, сообщает Генштаб. По данным Deep State, имел прогресс возле Трудового и Сторожевого.
Ну и вот как выглядит эта местность на Песчановском выступе. Это купинское направление, о котором мы часто говорим. Можно увидеть на следующем видео от группы ударных дронов «Ахиллес» 92-й штурмовой бригады и бригады Национальной гвардии Украины «Буровий». На видео они отражают один из штурмов в районе села Кругляковка. Это село, которое находится на краю Песчановского выступа и куда почти каждый день прорывается противник. На кадрах видны пораженные дронами БМП, МТЛБ и личный состав российских войск. На сегодня этот выступ самый крупный на Купянском участке фронта. Там россияне почти подошли к реке Оскол, но на берег силы обороны их не пускают. Появились и новые кадры из Торецка. Это уже зимняя съемка с БПЛА. На выходных ее много шерили в телеграм-группах. Донбасс Реалии сделали геопривязку этих кадров. Давайте посмотрим, какой это район, какие разрушения он претерпел. Я напомню, что Торецк сейчас де-факто разделен. Там есть и захваченная часть, и та, в которой держится сила обороны.
Thank you.
сейчас обратим внимание на юг Донецкой области. Там наблюдаем ухудшение ситуации. С одной стороны, агрессор оттуда приближается к Курахову, а с другой пробует окружать другой крупный относительно населенный пункт, Великую Новоселку. Эти два населенных пункта называют топ-целью армии России на юге Донбасса, по крайней мере, сейчас. Ну и, по мнению многих аналитиков, после возможной оккупации этих населенных пунктов Россия сможет перебросить освободившиеся силы на штурм уже Покровска, поэтому это очень важный участок фронта. Не только сам по себе, но и в связи с обстановкой на других участках. С нами на связи 48-я артиллерийская бригада, начальник отдела коммуникации бригады Богдан Петренко. Богдан, здравствуйте, рад вас видеть.
Летаю.
Традиционный вопрос, что вы сейчас наблюдаете на вашем участке фронта, что у вас происходит?
Ну, дивіться, якщо ми виходимо взагалі, ви, в принципі, правильно озвучили головні завдання росіян, тактичні завдання. Це, по-перше, це перерізання комунікаційних шляхів, які ведуть до наших східних побратимів, які боронять Україну східніше від нас, тобто на Курахівський напрямок. Тобто є спроби росіян перекрити ці шляхи, якими постачається їм озброєння, шляхи постачання. Інший напрямок – це, звичайно, Велика Новосілка. Спроби її оточити. Я думаю, що декілька днів тому спостерігали глядачі, як були спроби зайти там і в Новий Камар, тобто обійти Новосілку з півночі. Ці спроби були відбиті. І водночас, якщо ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, то після того, як було звільнено Новий Камар і відбулися там певні загострення на півночі, на півдні, вибачте, на Новосілці, то після цього відбулося певне зниження інтенсивності. Зниження інтенсивності – це не взагалі відсутність бойових дій, а просто зменшення кількості штурмів, які відбуваються з боку росіян. Як на мене, це пов'язано швидше за все з втратою, певною втратою наступального потенціалу і з певним відновленням російських військ, які, тобто ми вже спостерігали такі провали в штурмах, тобто відбувається певний період штурму, а потім відбувається певне зниження інтенсивності. Бо якщо дивитися, як саме відбуваються штурми, то росіяни не жаліють, в принципі, свій особовий склад, вони не жаліють військовослужбовців, ці штурми м'ясні, вони, в принципі, дуже великі втрати несуть росіяни. І на сьогоднішній момент ми спостерігаємо і в розвідку, в тому числі з боку росіян, і ймовірне накопичення сил для наступних штурмів, які будуть відбуватися на нашому напрямку.
Тем не менее, мы видим, вот на несколько дней назад Евсей сообщил об оккупации села Благодатное, это вот к югу от Великой Новоселки, да, ну, на вот этом выступе, который отвоевали вооруженные силы Украины в прошлом году. Насколько это ухудшает ситуацию с вашей точки зрения? Ну и вообще, я так понимаю, они там будут пытаться идти, да, потому что там в кармане сейчас такое вклинение, да, армии Украины в позиции российских войск.
Ну, ви знаєте, якщо говорити відверто, то будь-яка присутність російських військ на території України, вона ускладнює ситуацію. Чим ближче вони стають до Новосілки, тим вони можуть підтягнути свої сили та засоби, якими вони будуть уражувати Новосілку, крім, наприклад, там дальніх засобів, тобто, наприклад, це артилерії, дальні артилерії, наприклад, це каби, то вони можуть підтягнути вже міномети, вони можуть підтягнути вже інше озброєння. Тобто, чим ближче вони перебувають до населеного, то тим більше засобів ураження вони можуть використовувати. Тому на сьогоднішній момент сили оборони України, вони намагаються вичавити росіян з тих позицій, які вони на сьогоднішній момент займають, нанести їм збитків, нанести збитків особовому складу, знищити особовий склад для того, щоб зменшити ймовірну інтенсивність атак в майбутньому.
Богдан, ну а чтобы понимать, мы вот смотрим на карту, да, Новый Камар был отбит силами обороны, и там трасса, одна из трасс проходит, которую Россия пыталась перерезать, но я так понимаю, вот этой трассой, которая через Новый Камар проходит, ей пользоваться нереально, слишком близко на к участку фронта, да, чтобы мы понимали реалии этой войны, и в Великой Новоселке там один путь остался де-факто, который пользуется силой обороны.
Ну, щоб ви розуміли, що зараз відбувається якраз подавлення на цьому участку росіян, і на превеликий жаль, взагалі вся будь-яка логістика в прифронтовій зоні, вона завжди дуже близька до небезпеки. Тобто будь-яке підвезення боєприпасів на вогневій позиції, будь-яке там пересування транспорту, будь-яке пересування військовослужбовців, воно є небезпечним в зоні ураження, наприклад, тим же ж ППВ і ще. Тобто, незважаючи на те, що росіяни можуть можуть там наносити вогневий удар по певним нашим локаціям, по певним комунікаціям. Тим не менше, ці підвезення вони здійснюються, постійно, і постійно відбувається підвезення. Тобто, ну, це фактично така відповідь. Тобто, незважаючи на певну небезпеку, логістичний шлях все-таки збережається.
Ну да, ну и последний вопрос. Вы не просто бригада, а отдельная артиллерийская бригада. Какие у арты сейчас задачи на линии фронта? Мы вот недавно говорили с моим коллегой, и он рассказывал, что вот, ну, ехала колонна, на танке был РЭП, и артиллерийским боеприпасом украинские защитники снесли этот РЭП, что позволило силам беспилотных систем атаковать потом беспилотниками вот эту вот колонну. Расскажите, пожалуйста, ну, какие задачи на вас положены?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про артилерію, яка стоїть в обороні, то, звичайно, головне завдання – це знищення складів, знищення техніки, знищення колон, які підсуваються. І якщо ми розглядаємо, наприклад, тактику цих м'ясних штурмів, то воно відбувається, як під'їжджає колона, колона ця спішується на певній ділянці, і після цього піхота намагається просунутися до опорних пунктів, наших опорних пунктів. Тобто на всіх цих етапах, тобто колона, рух колони, спішується, вишування колони і перебування особового складу росіян в сірій зоні, відбувається ураження їх артилерії. Взагалі, головне завдання артилерії – це не допустити або принаймні зменшити кількість росіян, які зможуть дійти до опорних пунктів в кінчий момент, якщо ми говоримо, наприклад, про оборону. Звичайно, коли ми будемо говорити про нас, то там будуть зовсім інші завдання. І ураження, звичайно, складів, ураження техніки, ураження того, що можна виявити на сьогоднішній момент у росіян, в їхньому тилу, і до якого ми дістаємо своєї артилерії.
Спасибо большое вам, Богдан, за ваше время. Были очень рады вас видеть. Богдан Петренко с нами был, спикер отдельной 48-й артиллерийской бригады, Времевское направление, одно из горячейших на фронте сейчас. Ну а мой коллега Марьян Кушнир привез свежий репортаж из-под Торецка. Марьян проехал вместе с военными 49-й штурмовой бригады Карпатской Сечи до позиции, куда очень трудно доставлять провизию. Это делают ночью, в полной темноте.
Парни, вибачайте, але буде повне світло маскування.
Вода! Давай, давай, работаем! Так от повинтили провізію і швидко взяться.
Що так кожен день двориться ганяти, казак?
По 2-3 рази.
По 2-3-4 рази на день.
Буквально після вчора ця машина була пошкоджена скидом.
Наскільки ви зараз їдете в небезпечне місце? Наскільки там гаряче?
По большому счету, везде гарячо. Куди б ви не поїхали, везде буде гарячо.
Не, просто там вас кожну секунду хтось хоче заловити. От як ви думаєте, гаряче там ліше?
Ми зараз рухаємося з батальйоном Карпатська Січ. Доволі на високій швидкості бронювику. Напрямок Турецька, там зараз їм необхідно провести певну операцію, ну, в тому числі ротацію. Це цей напрямок гарячий. Казали, що нещодавно всі автомобілі атакували FPV, скиди. Російська армія намагається просунутися, тому швидкість рятує, оперативність. От, власне, ми висунулися на такий собі процес ротації.
Ну, зараз їдемо на околиці Турецьку, там, де працює наша аеророзвідка, там, де працюють наші аеробомбери, скиди і так далі. Дещо завеземо, дещо заберемо. Це така класична робота. Небезпека, на жаль, присутня. Буквально після вчора ця машина була пошкоджена скидом, але її швиденько відновили, тому що потрібно робити смерть ворогам і збувати перемогу. І вона знов їде робити роботу на той самий напрямок.
Росіяни там просуваються активно, я розумію, тому що гучно, небезпечно, так? Яка ситуація?
Ми там силовими засобами взяти під контроль Турецьк. На жаль, частина Турецьку вже є під їхнім контролем. Ми ж намагаємося якось, як мінімум, зупинити просування або хоча б десь собі відбити його.
Парні, вибачайте, але буде повне світло маскування. Все, готуємося к роботі. Маскування.
Будемо зараз в повній темпі, не знаю, будемо не чому. А їхати так необхідно для того, щоб максимально замаскувати себе, щоб не було видно на горизонті будь-якого світла. Водій їде якраз нічним прибором, так він орієнтується на місцевості, так переміщується на передвіпові практично всі бійці, тому що при виявленні переміщення автомобіля відкриє одразу вогонь, а це бійцям не на руку.
Роботи, парні! Так, генерал, вийшли, вдвоєм. Сейчас. Парни, я копну. Есть.
Давай.
Черный. Есть. Давай, давай. Конечно.
Вода.
Давай, давай.
Воду потом. Воду потом. Вода.
Вылетела вода.
Есть вода. Так, тут сыры. Все, вода. Все.
Двери, где тут двери.
Сейчас. Все, все. Вода, вода. Все, давай. Все. Готов, погнали.
Швидкість дороги немає. Ями під вирв. Їх прям не можемо показати. Повна темнота. Можу направити камеру на водія, бо доведеться засліпити його, він нічого не побачить. Тому а зараз вже виїжджаємо з цієї точки.
Швиденько, да?
Та ні! Так не має бути.
В центре Донецка взорвали в автомобиле начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. По сообщениям в телеграм-каналах он погиб. Об этом сегодня сообщают СМИ российских оккупационных сил. Подробности расспросим моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, что известно на данный момент, что там произошло? Давай немножко расскажем.
Да, сегодня утром в центре Донецка, в районе улицы Университетской, недалеко от Комсомольского проспекта, горожане услышали взрыв, и, как сообщают очевидцы, взрыв был такой мощности, что его было слышно даже на Золотом кольце. Дальше начали в сети появляться кадры с развороченной машиной, поступали сообщения, что взорвалась машина. Вскоре российские СМИ сообщили, что водитель машины погиб, его пассажирка в тяжелом состоянии в больнице. И еще со временем появилась информация о том, что в машине находился начальник Еленовской исправительной колонии Сергей Евсюков и находился в машине вместе со своей женой, сотрудницей оккупационного МВД. Евсюков погиб, жена находится в больнице, ей оторвало ногу, по данным российских СМИ. Вот. Что касается реакции оккупационных администраций, пока что ни Пушилин, ни так называемый МВД ДНР не высказывают никаких версий происшествия, однако же местные милитарные паблики говорят о том, что под водительское сиденье в машине было заложено самодельное взрывчатое устройство в тротиловом эквиваленте порядка 100 граммов. Вот. И если... И многие говорят о том, что, в принципе, им не жаль Евсюкова, потому что, напомню, Украина завела против него его заместителя уголовное дело по факту причастности к теракту в Еленовской колонии, когда была убита военнопленные азовцы. Тогда же Россия до сих пор продолжает настаивать на том, что барак, где содержались военнопленные, обстреляла Украина из системы «Хаймарс». Однако же в ходе расследования и по данным очевидцев, барак был подорван изнутри с помощью термобарического оружия. Вот. И если мы будем продолжим говорить о реакциях местных жителей, то как бы сочувствующих здесь очень мало. В основном комментируют российские какие-то такие промилитарные паблики, которые либо же возмущаются тем, что они уже обвинили в подрыве Евсюкова Украину, что почему, мол, украинские спецслужбы могут доставать в тылу, а российские не могут. Вот. А что касается обычных дончан, то, к сожалению, там не видели. Многие говорят, что он получил по заслугам, а другие же говорят, что, возможно, это был вовсе не теракт, а убрали его свои же, не поделив определенные сферы влияния в пенитенциарной службе. Поэтому заявлять о терактах, как это делают российские СМИ, по мнению местных жителей, еще довольно-таки рано.
Даш, ну а сейчас, я так понимаю, погибший не при делах, так сказать, да, то есть он уже не занимал никаких должностей, да, и это дела давно минувших дней, это когда он возглавлял колонию в Еленовке.
Сейчас он ей не руководит, однако же по данным спецслужб, конкретно 29 июля 2022 года, когда был совершен теракт на территории Еленовской колонии, он занимал должность начальника колонии и непосредственно находился на территории этой колонии, поэтому и ему, и его заместителю были выдвинуты обвинения по причастности к военному преступлению.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Пока ждем военного эксперта, давайте послушаем несколько слов от психолога о том, как сохранить свою нервную систему во время войны на фронте и в тылу.
Страх оказаться под завалами во время обстрела. Как не поддаться панике?
Нормально мати певні страхи, які ми бачимо, що це може відбутися, і можемо про це думати і переживати. Ненормально, коли ці страхи стають всеохоплюючими, займають всю нашу увагу, тоді це є вже проблема, тому що це не дає нам жити. Працює дуже багато технік, таких як дистанціювання від думок, да, що ми розуміємо, що страх – це тільки страх. Ми можемо переключати нашу увагу на щось інше, да, на те, що нам є корисно. Наскільки нам зараз корисно про це переживати, задати собі перше питання, да, і дати те, що я постійно про це переживаю, чи приносить мені якусь конкретну користь. Ймовірно, відповідь буде ні. Якщо вже стається щось погане, і людина дійсно опиняється в ситуації під завалом, да, то перше, що ми робимо, ми маємо стабілізувати власний рівень серцебиття і дихання. І тут працюють всі банальні техніки дихання, які є і в мобільному застосунку база, які є взагалі всюди. Це дихання по квадрату, це дихання животом, це глибокий вдих, різкий видих для того, щоб трошки стишитися. Дихання по квадрату – це коли ми вдихаємо на рахунок на 4, тобто робимо вдих на 1, 2, 3, 4, затримуємо дихання на 4, 1, 2, 3, 4, і робимо видих на 4, 1, 2, 3, 4. І знову вдих на 4, затримка, видих, вдих, затримка, видих. Дихання животом – це коли ми дихаємо, зазвичай в стресі ми дихаємо поверхневим диханням, тобто дихання, яке у нас відбувається, ось тут ми так ніби пришвидшено дихаємо. Да? І ви можете собі тренувати, робити глибокий вдих через ніс, так ніби надуваючи живіт, ніби кулька є повітряна в животі. Да? І так само видихаючи через рот, бажано, щоб видих був в два рази довший за вдих, і тоді це є тим диханням протитривожним, яке може нас трошки стишувати. Якщо у вас нема навички стабілізаційного дихання, в принципі, в житті, ймовірно, що в стресовій ситуації ви про неї не згадаєте. От просто ваш мозок про це не згадає. Тому важливо всі ці речі вміти робити протягом життя, в принципі, і виконувати дуже так, знаєте, попротокольно всі рекомендації, які існують.
Так, напомню, друзья, у полноправные участники нашего эфира плюс 38-095-151-95 это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Вы можете задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Самое интересное мы с удовольствием зачитаем во время нашего эфира. С 5 декабря проект Deep State сообщает о ежедневном продвижении российской армии на юго-запад от Покровска в районе поселка Шевченко. В ночь на 9 декабря аналитики сообщили о значительном расширении плацдарма агрессора вокруг этого поселка. половина площади самого населенного пункта стала так называемой серой зоной, то есть аналитики не уверены в военной обстановке там, удалось ли агрессору закрепиться или вооруженным силам Украины удается держать вот этот вот поселок, но, скорее всего, бои уже продолжаются в самом поселке Шевченко. Ну, а сам поселок Шевченко этот находится, как вы видите сейчас на карте, совсем близко к достаточно крупному городу Покровска. Судя по карте от серой зоны до городской черты, уже Покровская, Россия остается приблизительно 3 километра. Также можно обратить внимание, что Россия остается всего около километра до трассы на Новопавловку, которая находится уже в Днепропетровской области. Этой трассой могут уже пользоваться украинские защитники для того, чтобы снабжать свою группировку в городе Покровске. И, скорее всего, Россия будет двигаться к западу для того, чтобы перерезать вот одну из первых трасс, которые ведут в Покровск. Я напомню, что Американский институт изучения войны в своем отчете за 7 декабря, буквально накануне, отметили аналитики, что Россия, вероятно, не откажется от планов взять Покровск, несмотря на рекордные потери на фронте. Вот постоянно идут сообщения о том, что количество раненых и уничтоженных оккупантов рекордные в октябре, ноябре, ну и в декабре темп продолжает также держаться. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, россияне будут пытаться обойти Покровск с запада, чтобы заставить силы обороны выйти из Покровска и Мирнограда, еще один крупный населенный пункт рядом с Покровском, без штурма в лоб, а обрезать логистику украинским защитникам. Ну и напомню, что украинский генштаб сообщает, что Покровское направление последние дни снова самое горячее на фронте. Например, сегодня утром ведомство насчитало 53 атаки. Там из 191 количества атак на всей линии фронта. С нами офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, рада вас видеть.
Да, добрый день.
Мирослав, ну вот сейчас мы покажем карту, динамику продвижения российских войск вокруг Покровска. Она достаточно интересная. Там село Шевченко, половина его уже, поселок Шевченко, оно уже так в серой зоне. Можно сделать вывод, что там идут такие бои в этом населенном пункте. Что там происходит? Выглядит так, что, ну вот, был такой прорыв, да, небольшой к этому Шевченко. Сейчас этот плацдарм расширяется. Пойдут они на Покровск, пойдут они к западу от города, как вы думаете? Ну и почему именно вот в районе Шевченко это все происходит?
Дивіться, Росія ставить, по-перше, військово-політичні цілі. Ми з вами про це вже багато разів говорили. Їхня задача, як мінімум, до інаугурації нового президента в Сполучених Штатах Америки і до можливих перемовин, які постійно у нас зараз всі ретранслюють, досягнути військово-політичної мети, а це вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської області повністю. Вони розуміють, що вони цього не встигають. У них такої можливості немає. От, але задача поставлена, і тому відбуваються ці місні штурми, попри шалені втрати росіян і в техніці, і в живій силі. От, і я думаю, що вони будуть до останнього намагатися це зробити, поки не втратять можливостей. І завдяки тому, що їх ефективно нищать Збройні Сили України, і виснажують і їхні резерви, нищать їхню логістику, повністю розтягують їхні лінії. Ви бачите, що вона не однорідна, вона не рівна, не вирівнена. Це говорить про те, що вони не досягають тих задач, які поставлені політичним керівництвом Росії перед армією їхньою.
Ну, на город еще пока не идут, да, можно сделать вывод, что боятся они ввязываться в городские бои после уроков Северодонецка, Бахмута, Авдіївки.
Ну, вони трохи почали міняти тактику, це пов'язано з багатьма причинами. Ми бачимо от по інших населених пунктах обходити вузли нашої оборони і якось оточувати. Це вже декілька разів було продемонстровано. Це пов'язано із, зокрема, з тим, що їхня техніка нищиться. Вони змушені наступати малими групами штурмовими, навіть використовуючи цивільний транспорт, такий як автомобілі, мопеди тощо. Ну, тобто, така вже, знаєте, ситуація, як ми останнім часом в Сирії не спостерігали. Тільки просто в Сирії армія Асада розбіглася, а Збройні Сили України, по-перше, мотивовані, а по-друге, так чи інакше підтримуються, зокрема, нашими західними партнерами і технікою, і озброєнням. Ми знаходимося в обороні, це трохи легше, ніж атакувати.
Сирию вот мы совсем скоро обсудим с экспертом-международником, да и встречу с Зеленского с Трампом после первой такой очной встречи, после того, как Трамп стал избранным президентом в Соединенных Штатах Америки. Ну, а Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом обнародовал данные о потерях украинских защитников в этой войне. Заявил он в Телеграме, что 24 февраля 2022 года погибло 43 тысячи украинских военных. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. И это с учетом, что в нашей армии цитата, около 50% раненых возвращаются в строй, фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные. Я вас не буду просить, наверное, оценить эту цифру. Она большая, да? Но, тем не менее, такой интенсивности боевых действий.
Для нас, на відміну від Росії, і смерть однієї людини – це трагедія. От, загибель військовослужбовця при виконанні своїх обов'язків службових – це трагедія за будь-яких умов і героїзм. Але я думаю, що більш-менш цифри адекватні, просто тут ще треба враховувати, що є ще така цифра, як зниклі безвісті. Тобто це люди, які загинули або потрапили в полон, але не були ідентифіковані, або по ним інформації немає. Ну, от, так що це буде. Але, в принципі, я вважаю, що цифри достатньо адекватні. По моїх оцінках, десь приблизно, якщо і більше, то не набагато. Так що я думаю, що президент абсолютно володіє інформацією. Єдине, що я скажу, деякі цифри, вони не озвучуються через те, що є складність їхньої ідентифікації. Я думаю, що ця цифра зросте, після того, як закінчиться війна, або буде режим припинення вогню, то ця цифра буде зростати, це зрозуміло. Тому що з'являться нові факти, але не набагато. Противник по всіх оцінках, всіх фахівців, і сторонніх, і іноземних, і наших, і Генерального штабу, несе набагато більші втрат, ніж Збройні Сили України, Сили оборони загалом.
Также появилась новость такая, что украинские войска получат расширенный доступ к Starshield. Это более защищенная спутниковая сеть для терминалов Starlink. Это может предоставить якобы Украине преимущество над Россией в гонке технологий. Ну вот даже некоторые детали были опубликованы, что Украина имела доступ к 500 терминалам Starlink, защищенной системе Starshield. Ну а этим летом организовали Украине возможность подключиться к еще 2500 терминалам Starlink с доступом в Starshield. Мирослав, пару слов, да, что это значит для сил обороны Украины? Ну и сами Starlink, это система новая.
Я хотів би на іншому закцентувати. У нас досі не вирішена проблема з старлінками, які були поставлені на озброєння Міністерства оборони, поставлені на озброєння бригад, але закуплені волонтерами. Зараз то старлінки, які були прив'язані до приватних карток, досі у нас ці старлінки, вони переважають в Збройних силах. Їх по кількості набагато більше, ніж держава закупила, тому що вони закуповувалися і через волонтерів, і через субвенції тощо. Вони всі здебільшого стоять на балансі Збройних сил, на балансі Міністерства оборони, але вони не оплачуються, як ті старлінки, які були надані державою цією спільною програмою з Елоном Маском. З компанії Starlink. І це велика проблема, її вже 3 роки не можуть вирішити, яким чином перевести їх на якийсь єдиний рахунок для того, щоб держава або там наші партнери могли якось організовано це оплачувати. Більше того, по багатьох з цих Starlink'ів, які пиляться на складах, втрачені їхні паролі і логіни, і відповідно вже їх і поновити навіть в деяких бригадах не можуть, і вони просто лежать і не працюють. Це глобальна проблема. Я постійно піднімаю це питання в соціальних мережах і на різних рівнях, і з якоїсь причини вона досі не вирішена. А те, що нам зараз дають доступ до більш просунутої, скажімо, військової версії Starlink, це, по-перше, підвищить безпеку. Я думаю, що це підвищить швидкість роботи цих систем. Але, в першу чергу, це питання безпеки. І це дуже добре, тому що побутовий Starlink, він ламається. Я думаю, що, можливо, там є способи захисту від засобів РДР противника. Сподіваюся на це, але я не фахівець цього питання, тому не хотів би це коментувати більше якось глибоко.
Пока ждем міжнародника, Мирослав. Интересное ваше мнение. Встретились Зеленский и Трамп в Париже, пригласил их Эммануэль Макрон, ну и сделал первое заявление касательно российско-украинской войны, избранный президент Соединенных Штатов Америки. Прямая речь Трус Соушал Трампа. Он хочет договариваться о прекращении огня. Он это Зеленский. Мы не говорили о деталях. Он считает, что уже пора. И Путин должен подумать, что уже пора, потому что он проиграл. Когда вы положили 700 тысяч человек, то уже пора. Это не закончится, пока не договорится о мире. С вашей точки зрения, ну, почему Трамп сделал первые вот эти вот заявления? О чем они там говорили? Какие могут быть последствия?
Я не знаю, про що вони говорили, і це можна знати тільки ті, хто були присутні на розмові, а робити припущення – це якось не дуже доречно, як на мене. От те, що Трамп зробив таку заяву, ну, це очевидно. Я думаю, він готує і якось, скажімо так, готує соціум до тих дій, які він збирається оголосити. Ми не знаємо точно, що це буде, який буде остаточний план, тому що все, що ми чули за останні тижні, це або домисли, або якісь заяви неофіційних осіб, або осіб, які ще не заступили на свої посади. Тому тут гадати не варто. Єдине, що я думаю, дуже чітко він сформулював реальні втрати Російської Федерації і втрати України. Вони дуже співпадають із заявами президента Зеленського і з тими оцінками, які робить Генеральний штаб, інші розвідки, ну і розвідки. Може, це важливо. Просто мені здається, що пан президент Сполучених Штатів трохи не розуміє, що для Російської Федерації, особливо в сьогоднішньому її статусі, абсолютно неважливо, яку кількість людей вони втратили. От їх може призвести до поразки або поразки на полі бою, або економічний колапс. От і я сподіваюся, що найближчим часом адміністрація президента США почне реалізацію одного з цих або одразу одного з цих двох шляхів поразки Росії. И прогрессив в цій війні.
Спасибо большое, Мирослав. Мирослав, офицер вооруженных сил Украины Мирослав Гай был вместе с нами. Присоединяется к нам журналист-международник и колумнист издания Deutsche Welle Константин Эггер. Константин, здравствуйте, рада вас видеть.
Я тоже.
Из-за технических проблем, к сожалению, у нас остается буквально с вами 5 минут для того, чтобы пообщаться. Но самое интересное, да, кроме Сирии, наверное, это вот эта встреча Трампа и Зеленского в Париже. Эммануэль Макрон, по сообщению издания Axios, очень такую кропотливую и активную работу провел для того, чтобы они встретились. Зачем это Макрону, с вашей точки зрения? Ну и потом определенное количество заявлений было от Трампа, там отсылка к Китаю, отсылка к Зеленскому, что Зеленский хочет остановить войну. Как вы характеризуете результаты этой встречи? Что вам видится, да, по этим маркерам?
Ну, пока ничего особенного не видится. Мы знаем по позиции администрации, будут входящей администрации, новой администрации, что нужно, дескать, срочно проводить переговоры, заканчивать войну. Что касается того, почему Макрона это интересует, он точно так же, как генсек НАТО Марк Рютте и пока еще президент Польши Анджей Дуда, позиционирует себя, совершенно справедливо позиционирует, как человек, который может говорить с Трампом, который может донести до него какие-то вещи, и Трамп это услышит, и как-то услышит, это как на него повлияет. Макрону очень важно, чтобы Соединенные Штаты остались с европейскими союзниками, чтобы они помогали Украине. Вообще позиция Макрона за последние годы очень сдвинулась, ну, как бы в направлении ужесточения взгляда на Путина. Поэтому меня совершенно это не удивляет, но я бы не стал придавать этому пока какое-то эпохальное значение. Ясно, что пока администрация не пришла в Белый дом, говорить о чем-то просто нам странно. Еще довольно много времени для обсуждение подготовки, кстати, в том числе и для изменения взгляда Трампа и ближайших к нему людей на то, что нужно делать.
«Китай может помочь», написал Трамп. Зачем эта отсылка к Китаю? Вряд ли она случайная, да, в социальной сети, как вы думаете?
Я думаю, что, конечно, Трамп не может поверить в то, что Китай может каким-то образом помочь в этом деле. Китай заинтересованная сторона. Китай заинтересованная сторона в том, чтобы Путин не потерпел поражение. Но, с другой стороны, Китай едва ли будет сильно помогать, а это позволит Трампу тогда, так сказать, говорить. Ну, вот смотрите, я же всегда вам говорил, что Китай главный главный враг. Вот, соответственно, Китай главным врагом оказался. А если Китай будет помогать, тогда это де-факто еще один рычаг давления на Путина, потому что очевидно, что в данной ситуации кто из двух потенциальных сторон переговоров не хочет вести переговоры. Это Кремль, это не Зеленский. Поэтому тут что так, Трампу ничего плохого от этого твита, от этого высказывания не будет.
Ну, давайте пару слов о Сирии. Да, ну вот обсуждали после падения режима Башара Асада, вот такого стремительного 8 декабря, многие последствия, скорее всего, там еще непонятно, останутся ли военные базы российских Мимими и Тартусе, да, но тем не менее, что с этого Украине, как вы считаете? Ну, есть урон репутационный для России, да, не удержали союзника, возможно, военные базы потеряют она в Сирии, ну, естественно, влияние на Африку. Что еще? Вот есть ли какие-то... Там, чему радоваться, да, украинцам?
Ну, смотрите. Хмеймим и Тартус это действительно очень важные маркеры путинского влияния в регионе. И при любом раскладе, при как бы ни сложилась их судьба, Путин уже сегодня выглядит сильно ослабленным в регионе. Напрямую это не будет никак влиять на переговоры. Украина и война против нее это отдельная история. Но когда вы приходите на переговоры с позиции человека, который недавно потерпел поражение и который теперь, ну, предположим, даже эти базы останутся на территории Сирии, это будет милостью Эрдогана и тех новых, так сказать, сирийских властителей, которым он патронирует. Ну, вы приходите как должник Эрдогана, вы слабее. По сути дела, то, что случилось в Сирии, дает возможность людям, в том числе и в новой американской администрации, которые смотрели всегда на Путина как на слабого, относительно слабого правителя, с которым можно говорить, в общем-то, с позиции силы, дает им дополнительные аргументы. Вот и все. В этом смысле прямой какой-то, ну, прямых последствий для возможных переговоров, конечно же, нет, но атмосферу это меняет. Дипломатическую атмосферу. Путин приходит ослабленным. Очевидно, так сказать, сегодня ослаблен. Очевидно, что многие вещи, которые он всегда говорил, оказались просто фейками, оказались воздухом, чем-то эфемерным. Поэтому, повторяю, это ничего не значит напрямую. Например, российско-иранское военное сотрудничество по производству тех же дронов, продолжится. Несмотря на то, что Иран тоже здесь потрепан еще больше, чем Россия в нынешнем новом, на нынешнем новом Ближнем Востоке. Но атмосферу это меняет. А в дипломатии доверие, восприятие другой страны или даже противника в политическом процессе. Это всегда очень важно.
Спасибо вам, Константин. Снова жалею, что у нас мало с вами времени. Надеюсь, пообщаемся с вами более обстоятельно в следующий раз. Константин Эггерт, журналист-международник и колумнист издания Deutsche Welle, был вместе с нами. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг по вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии», там вы можете связаться с